Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое было проведено на постсоветском пространстве. Со мной в студии «Радио Свобода» координатор проекта, социолог Александр Хворостов, научный сотрудник Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия и Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения Московского государственного университета. На телефонной линии у нас другие ученые, участники исследования. Александр Кизилов, исполнительный директор Восточно-Украинского фонда социальных исследований, Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета и Гульжан Алимбекова, директор Центра изучения общественного мнения «Казахстан». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Дорогие слушатели, сообщений по теме программы ждем от вас на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я хотела бы, чтобы для начала Александр Хворостов рассказал нам об этом исследовании. Какие научные организации в нем участвовали, каковы были цели, задачи исследования. И, если можно, коротко в двух словах основные итоги.
Да, Вероник, я постараюсь рассказать коротко, хотя это очень сложно, потому что исследовательская программа длится уже более 10 лет. Начиная с 2000 года, вот сейчас мы вторую волну большого проекта заканчиваем, базовый консорциум, исследовательский консорциум включает в себя около 10 команд из различных стран Европы, Европейского Союза. В последнем исследовании принимают участие также канадские исследователи и из стран СНГ. Координатором проекта является наш институт, который находится в Вене, Институт передовых социально-экономических исследований, перспективно-социально-экономических исследований. И научными руководителями серии проектов являются ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения, это Мартин Маки, знаменитый профессор Мартин Маки из Лондонской школы тропической медицины, ну, по сути, это ведущий исследователь систем здравоохранения в переходных странах, не только СНГ, но они очень активно работают и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии и так далее. Да? И социальные аспекты здравоохранения координируют профессор Кристиан Херпфер и Памела Эббот и Клэр Уоллес, это университет Абердин. Вот. Ну и как бы Вена тоже что-то делает, это вот как бы научное руководство. Есть несколько экспертных команд, которые имеют особые знания и понимание отдельных аспектов, потому что если мы говорим о здоровье населения, да, это ведь далеко не только медицинские аспекты, да, это и образ жизни сюда включается, и политика государства в системе здравоохранения, отношение людей к собственному здоровью и так далее. Да. Так вот, несколько экспертных команд, это, например, фонд Curation, международный фонд, но штаб-квартира находится в Тбилиси. Команда имеет замечательный опыт исследования, скажем так, способов и каналов общения, то есть, это, скажем так, где встречается система здравоохранения и население, вот отношение пациент-доктор, и как это все организовано. Да, у них замечательные есть методики, вот они наши консультантов. Дальше Кирилл Данишевский, это институт, открытый институт здоровья. Да, это такая общественная и исследовательская организация, которая занимается вопросами исследования, например, многими вопросами. Уникальные специалисты в сфере общественного здоровья. Да, они рассматривают здоровье тоже как общественную систему. Например, вопросы политики в сфере алкоголя и табака. Да, какие тут корпоративные интересы, государственные интересы, рекламные кампании, какие там скрытые темы. Да? Вот. Ну и самое главное, кто, да, сила нашего проекта в том, что мы исследуем не просто статистику, не просто книжки читаем, да, мы еще и как бы полевые исследования проводим, да. А это тоже очень непростая задача. Это практически все страны СНГ, Молдавия, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан удалось в этом году включить, Казахстан и Киргизия, да, и сбор уникальных, новейших социологических данных на местах был бы невозможен, если бы у нас не было сильнейших профессиональных команд в этих местах. Ну, вот это, если коротко о составе проекта, я ничего не сказал еще о целях, задачах.
Ну, давайте тогда об этом поговорим позже. Сейчас мне хотелось бы, чтобы ученые из разных стран рассказали тоже коротко об основных итогах исследования. Хочу начать с Украины. Александр Иванович Кизилов, прошу вас, что для вас было самое главное, самое интересное в итогах этого исследования и что изменилось на Украине за последние 10 лет? Ведь первая волна исследования была в 2001 году.
Да, ну, мы получили достаточно много интересных фактов, интересных, которые подлежат еще осмыслению. Очень коротко, можно, сопоставляя результаты данных 2001 года и 2010 года, которые мы имеем, можно сказать, что в Украине идут противоречивые процессы. С одной стороны, мы отмечаем некую позитивную динамику, связанную с улучшением материального положения наших сограждан. Это если брать за десятилетний период. А отчасти несколько улучшилась оценка, самооценка здоровья. Вот если говорить о материальном положении, то я должен сказать, что улучшение это датируется с 2001 по 2008 год, когда, в общем-то, мы, как и другие страны, вступив в экономический кризис, и после этого, так сказать, позитивная динамика замедлила, либо прекратила быть вообще. Вот. Что касается здоровья, нас интересовало не только здоровье, где я хотел сказать, что есть, как я уже сказал, есть небольшая, ну, позитивная динамика, вот, но и система здравоохранения. Вот, оценивая систему здравоохранения в Украине, я должен обратиться, сопоставляя с другими странами, находящимися, так сказать, в сходных, исходных позициях, это, наверное, ближе всего нам Россия, Беларусь, я должен отметить, что в Украине... Украина дальше других стран пошла по пути коммерциализации здравоохранения. По крайней мере, об этом нам говорят наши респонденты. Напомню, в Украине мы опросили 2000 респондентов во всех регионах Украины. Вот, и имеем достаточно представительную выборку. Так вот, в Украине значительное число респондентов используют уже фактически частную медицинскую помощь. Либо это в государственном учреждении платная медицинская помощь, либо, собственно, частные медицинские учреждения. Я должен вам сказать, что в Украине таковых вот, в совокупности два этих вот показателя представляют практически четверть больных, которые обращались, вот, фактически получали частную помощь. Вот. И сопоставляя, допустим, данные по России, где таковых 10%, и по Беларуси 9%, видите, что 25%, 10%. Это уже значимая разность. И при этом здесь вот нужно, можно посмотреть, к чему же, в общем-то, приводит эта коммерциализация, или, по крайней мере, значительная доля получения частных услуг за деньги. Это приводит к тому, что у большого числа наших респондентов были проблемы с медицинской помощью вследствие того, что не было денег оплатить лечение. Вот таковых 16%. И 11% не могли оплатить лекарства. То есть вот рыночная экономика, когда в рыночную экономику вовлекается сфера здравоохранения, имеет какие-то позитивные, наверное, смыслы, но и есть вот тот такой достаточно жесткий
фактор. Да, включаются ограничители при этом. Да.
Спасибо, Александр Иванович. Нам пришло сообщение на пейджер от Николая Анисимовича. Без всяких исследований ясно, как белый день, что бесплатная российская медицина тихой сапой заменяется на платно-криминальную, что является преступлением в стране, где 80% населения фактически являются неимущими. Теперь обращаемся в Минск. Давид Генрихович Ротман, прошу вас рассказать коротко об основных итогах исследований и об основных переменах за 10 лет.
Но сразу хочу сказать, что это была интереснейшая работа, и мы очень удовлетворены тем, как она проходила. Контактами с коллегами, мы все очень близкие друзья. Но, конечно, не это главное, а главное все-таки результаты. И я хочу сказать, что сейчас, конечно, мы находимся еще в стадии осмысления и анализа, о чем говорил Александр Кизилов, но, тем не менее, кое-что можно сейчас озвучить. Прежде всего, нас интересовали проблемы, связанные со здоровым образом жизни. Я имею в виду нашу команду, потому что нам это в первую очередь было интересно. И вот некоторые цифры, некоторые результаты. 2001 год и 2010 год. Курящих. 2001 год. Ну, это, естественно, было объявлено самими респондентами, то есть они говорили, 31,5% курят, и в 2010 году уже 26,1% курит, и некурящих 2001 68,5%, и курящих и некурящих 73,9%. Я не буду давать более подробную разбивку по полу, по возрасту, но, как видите, определенный прогресс, который связан с некоторыми информационными атаками на людей, то есть информационное, разъяснительное воздействие, все-таки срабатывает. Теперь вот употребление алкоголя тоже интересно, но теперь давайте посмотрим по женщинам и мужчинам, не сравнивая две точки с десятилетним перерывом. Женщины никогда не употребляют алкоголь 16,6%, и мужчины никогда 9,3%. Ну и предельные цифры – это еженедельно женщины 9,3%, и тоже еженедельно мужчины 37,2%. Как видите, здесь, конечно, данные вот такие вот, но сам факт употребления алкоголя тоже немножечко изменился, снижается процент тех, кто потребляет алкоголь. А вот давайте еще посмотрим, я несколько цифр буквально назову, потому что времени очень мало. Это вот социальный портрет людей по самооценке с хорошим здоровьем и плохим здоровьем. Ну, люди с хорошим здоровьем, среди мужчин это 54,3%, ну, понимаете, сами себя таким образом они засвечивают, что ли. И 36% считают, что у них плохое здоровье. Среди женщин 45,7% считают, что у них хорошее здоровье. И 64% считают, что плохое здоровье. Видите, разница в оценках представителей двух полов, в общем-то, разная. Ну, по материальному положению давайте посмотрим пункт. Те, кто объявляет, что здоровье хорошее, в то же самое время считают, что у них хорошее материальное положение, и таких 39,7%. А среди тех, кто считает, что у них плохое здоровье, 8,6% говорят, только 8,6% говорят о том, что у них хорошее материальное положение. И как раз наоборот срабатывают цифры в блоке «плохое состояние здоровья», значит, плохое 8,1% хорошим материальным положением и 37% плохим материальным положением. Видите, тут вот некоторые заходы, некоторые цифры, они показывают, что так или иначе многие сферы нашей жизни влияют на наше здоровье. И очень многое зависит от самих людей, от того, как они себя ведут, как они относятся к своему здоровью. посещают, и это показывало исследование, что здесь имеются проблемы, они врача при ощущении каких-то недомоганий. Правильно ли пользуются лекарствами, и пользуются они ими только по советам врачей или занимаются самолечением? Все это очень важные нюансы, очень важные моменты.
Спасибо, да. Давид Генрихович. И Гульжан Алимбекова. Основные итоги исследования в Казахстане.
Спасибо, Вероника. Значит, хотелось бы подчеркнуть, что на самом деле данное исследование очень монументальное, я считаю, многогранное, потому что мы анализируем и исследуем очень много сторон жизни. Я могу, чтобы не повторяться то, что сказали коллеги, подчеркнуть те же стороны, которые мы обследовали. Самое главное могу сказать, что по Казахстану. Естественно, мы по данному исследованию, к которому мы сейчас на самом деле приступили все более глубокому анализу, видим, что есть серьезные изменения, очень глубокие, которые подтверждаются всеми изменениями, которые происходили за последние 10 лет в Казахстане. Есть изменения какие-то, которые, например, не произошли, то есть они остались на том же месте. И есть какие-то как бы настораживающие факты. Ну, для примера, например, конечно, которые очень серьезные изменения. И это в системе здравоохранения. Это как бы повысился уровень удовлетворенности казахстанцев. То есть по сравнению, например, с 2001 годом, естественно, мы сравниваем данные. Если, например, в 2001 году уровень удовлетворенности существующей системы здравоохранения в Казахстане было всего 29%, то в 2010 году уже 51%. То есть есть, значит, какие-то успехи наших преобразований, то, что делает государство в системе здравоохранения, это налицо отношениями со стороны оценки респондентов. То же самое, например, они, то есть, есть изменения в том, что для поддержания своего здоровья казахстанцы считают, что сейчас нужно регулярно уже посещать врача, и такой процент составил 40%. Если по сравнению с 2001 годом, то это было 127%. Значит, если посмотреть по состоянию здоровья, здесь можем одно сказать, что в 2001 году, например, оценивается здоровье плохим 25%. Вот, а в 2010 году 10%. Это говорит о том, что на самом деле за эти годы условия и качество жизни однозначно, видно, улучшились, что и отражается на здоровье людей, их самочувствии и общей оценке. Ну, есть, конечно, и настораживающие факты, например, там, о том, что 25% имеют, конечно, увечья и хронические заболевания. И с какой категорией это связано? То есть, например, что это в основном там, мужчины там, определенного возраста, то есть достаточно активного возраста, до 5-6 лет. Есть факты, например, которые с помощью исследований мы обнаружили, о том, что не произошло никаких изменений, например, в отношении социально значимых заболеваний, как болезнь, например, системы кровообращения. По этой болезни, как бы, по смертности в Казахстане это стоит на первичном месте. И мы по нашим данным исследования получили о том, что никаких изменений не произошло. То есть здесь получилось так, что доля респондентов 25%, как диагностировали высококровяное давление в 2001 году, такой же процент у нас вышел в 2010 году. То есть, значит, если здесь нет изменений, значит, нужно здесь уже больше заострять внимание, обращать на эти проблемы. Ну, например, то же самое, как бы, хотелось бы подчеркнуть по поводу психологических проблем. В 2001 году, я думаю, что все помнят тот период времени, респонденты, которые испытывали хотя бы одну из названных психологических проблем, а мы предлагали список 14 проблем, было 86%. В 2010 году уже это снизилось, составляет всего 77%. Это говорит о том, что я думаю, что все же есть позитивные изменения в психоэмоциональном здоровье казахстанцев.
Спасибо, Гульжан. Вы продолжите непременно по ходу программы. Я свой небольшой опрос в интернете провела перед этой передачей, спросила наших слушателей, как вы оцениваете российскую систему здравоохранения. Валентин Иванович из Иваново пишет: здравоохранения в России нет. Если заболеешь и сам не вылечишься, каюк. Никакие бабки не спасут, они за бабки лечить не умеют. Здравоохранение сейчас уже официально услуга, то есть бизнес, а не врачевание. Ирина из Санкт-Петербурга. Состояние российского, не московского, здравоохранения чудовищное. Хуже, чем при советах. Доктор местный пишет: никак не оцениваю, потому что нет никакого здравоохранения, есть обычный российский бизнес, когда бизнесмен стремится получить максимальную выгоду при минимальных затратах. Николай Завалишин из Боровска. Ответить на ваш вопрос сложно. Есть вопиющие огрехи, даже преступления против пациентов, но есть и примеры безукоризненной чистоплотности и почти полного растворения в профессии. По-разному, одним словом. К Кукловод из Москвы, подписывается слушатель. Здоровье охраняется все лучше и лучше, но здоровье прибавляет либо хорошая наследственность, либо здоровый образ жизни, либо достаток средств на лечение. И хочу обратиться к Александру Гаспаришвили, Москва, МГУ. По вашим данным, как оценивают россияне систему здравоохранения в стране?
Вы знаете, Вероника, ваш последний респондент, кукловод, был очень недалек от истины. То, что он говорил, очень похоже на то, что получается у нас по результатам нашего общенационального опроса по репрезентативной выборке. Дело в том, что вот за годы между двумя нашими опросами число людей, которые удовлетворены своим здоровьем, выросло. Незначительно, но выросло. В общем, если раньше оценивали свое где-то общая оценка из 5 баллов, где-то было на двойку с плюсом, то теперь на такую неуверенную троечку. И в этом вопросе Россия где-то тоже, где-то середняк по сравнению с другими странами. Если самые низкие оценки своего здоровья в Грузии, там вообще все себя считают больными и в очень плохом состоянии, то самые лучшие оценки, если я не ошибаюсь, в Беларуси.
В Беларуси,
совершенно верно. В то же время, несмотря на то, что люди стали себя чувствовать и уже, так сказать, из отстающих стали выбиваться в середнячки по оценкам своим здоровья, но неудовлетворенность работой системы здравоохранения выросла. И выросла довольно значительно. Это выше уровня погрешности социологических исследований. Скажем, если в 2001 году системой здравоохранения были не удовлетворены 66%, то теперь 71,4%. Это несмотря на реформы, которые у нас производятся, постоянные улучшения, оснащение больниц новым оборудованием, так сказать, закупки на тендерах сверхдорогого медицинского оборудования и так далее и тому подобное. Но недоверие системе здравоохранения растет и растет значительно. Можно еще это посмотреть на некоторых косвенных показателях. Скажем, вот из тех людей, которые не обращались к врачу, скажем, 12 из 100, да, 12% не идут к врачу, чувствуя, что они болезни, потому что их не устраивает качество медицинских услуг. Еще 7 не доверяют качеству, не доверяют, сказать, квалификации врача, ну и так далее.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Александр Хворостов, Вена, Александр Гаспаришвили, Москва, Александр Кизилов, Харьков, Давид Ротман, Минск и Гульжан Алимбекова, Алма-Ата. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье по подозрению в нападении на болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» сегодня задержаны 6 человек. Как сообщили в управлении МВД по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Около 30 националистов, участвовавших во вчерашней акции в центре Москвы, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В одном из крупнейших городов Казахстана, Алма-Ате, сегодня около 500 человек проводят акцию в поддержку казахского языка. Как сообщает «Интерфакс», в митинге участвуют общественные и культурные деятели. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и организованной преступности. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. Несмотря на заявленное перемирие, продолжаются перестрелки между сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и войсками Национального переходного совета. В Нью-Йорке полиция в субботу вечером арестовала до 700 участников движения «Займи Уолл-стрит» после того, как они заполонили проезжую часть Бруклинского моста, на несколько часов перекрыв движение транспорта. На Филиппинах сотни людей четвертый день остаются на крышах домов в затопленных после тайфуна регионах. Твиттер-аккаунт нового премьер-министра Таиланда был сегодня взломан хакером, который также разместил критические записи в адрес главы правительства.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Баде, со мной в студии Александр Хворостов, научный сотрудник Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрии, и Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ. На телефонной линии у нас другие ученые-участники исследования из других стран постсоветского пространства. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Расскажите нам, пожалуйста, как вы оцениваете состояние своего здоровья, как удается вам следить за своим здоровьем, как вы относитесь к системе здравоохранения, существующей в стране. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Как вы следите за своим здоровьем? На этот вопрос корреспондента нашего отвечают прохожие на улицах Обнинска.
Я считаю, что я недостаточно внимания уделяю своему здоровью, но при этом я, скажем, занимаюсь два раза в неделю танцами, которые приравниваются у меня к спорту, и раз в полгода прохожу необходимое минимальное для меня лично медицинское обследование, хотя на самом деле следовало бы побольше внимания уделять своему здоровью и профилактике.
Если человек не занимается своим здоровьем, то никто ему в этом не поможет. Никакое здравоохранение, никакие другие организации. Например, я занимаюсь работой грузчика. Это улучшает физическую подготовку. Далее я собираюсь менять эту неквалифицированную работу на другую, но при этом уделять больше внимания физической подготовке. Возможно, это будут пробежки по утрам.
Я ежедневно занимаюсь зарядкой, полчаса бегаю с собакой.
За своим здоровьем я особо не слежу. Посещаю врача только по строгой необходимости. Во-первых, к бесплатному врачу, сами знаете, там какие проблемы. А к платному дорого, ну и по эффективности также.
Стараюсь правильно питаться, заниматься спортом.
Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Стараюсь нашей медицине сейчас особо не доверять, если только народными средствами.
Правильное питание, спорт, хорошее настроение. Главное не сердиться, быть всегда в тонусе и в хорошем настроении. Это самое главное.
Да никак. Зачем вам нужно в наше время? Страна, государство пошли на самоликвидацию, так что теперь здоровье нам вроде как и ни к чему.
Очень мало времени следить за своим здоровьем, и поэтому вот приходится сейчас расхлебывать эти причины и принимать очень длительное лечение. Хотя можно было последить более качественно за своим здоровьем и не тратить столько времени и сил, и денег, сколько приходится тратить на это сейчас.
Следим, надо теперь следить уже, когда так. Окей, что следить приходится.
Какое может быть здоровье, да еще при нашей медицине? Попробуй последи. Лекарства дорогие, продукты дорогие, а бегать мне уже не по возрасту. Ну, можно было бы в бассейн сходить, так тоже у нас с этим проблема.
Псориазик небольшая, не переедание. Стараюсь не ходить в больницу по возможности.
Как могу, так слежу. Дорогая медицина, а в нашу больницу не попадешь солистом?
Ну, гуляем, дышим воздухом. Не курим, да, не пьем.
Говорили жители Обнинска, их голоса записал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Я попрошу Александра Хворостова прокомментировать услышанное, а затем сделать некоторые общие выводы из международного исследования.
Ой, Вероника, попытаюсь. То, что мы услышали, замечательный спектр мнений, это, ну, вообще квинтэссенция народной мудрости на самом деле. Да? Были упомянуты все аспекты, да, начиная от здорового или нездорового образа жизни, личного отношения. Кому-то здоровье важно, кому-то менее важно, да, человек говорит, что ну, все уже, как бы, жизнь-то заканчивается, чего уже теперь, да? Вот, а кто-то жалуется на систему здравоохранения в целом, как трудно попасть к врачам и так далее. Замечательно, и я хочу обратить внимание, что вот эта вот на самом деле народная мудрость, она уже в течение где-то последних последнего десятилетия отражена и в системе международных приоритетов. Да, на самом деле базовая концепция Всемирной организации здравоохранения, она традиционно так называется, да, так переводится на русский язык, по-английски она звучит World Health Organization, да, и почувствуйте разницу между понятием здоровья и понятием здравоохранения. Да? Так вот, международная концепция, общепринятая на уровне Организации Объединенных Наций, включает, исходит из понятия «система здоровья». Не система организации здравоохранения, это только один из аспектов, очень важный, да, но он включает в себя, в частности, образ жизни, здоровый или нездоровый, курение и, конечно, организацию системы здравоохранения. И штука в том, что проблема заключается в том, что где встречается население и система здравоохранения как услуга. Вот самый первый был комментарий по пейджеру пришел, да? Здравоохранение стало услугой. Естественно, оно всегда было услугой, да? Но услуга может быть разная. Она может быть социальная, гарантированная государством, или частная, да? Или какой-то баланс может быть, да? Это может быть условно-бесплатное, а это значит, что так или иначе гарантированный доступ к минимальному стандарту поддержки здоровья должен быть обеспечен государством за счет налогов, прямых налогов или специальных социальных налогов, да, которые человек-то, может быть, и не чувствует, потому что он из своего кармана не платит, это у него как бы и зарплата удерживается, да, человек это об этом не знает, да. Но работодатель-то, да, он где-то 20 или 30%, да, в среднем удерживает из фонда заработной платы на пенсионное и социальное и здравоохранение. И я хочу сказать, что трудно, конечно, сейчас измерять общую температуру по больнице, но общие тенденции, да, ну, условно говоря, да, если постсоветское пространство назвать общей больницей, да, тенденции за последние там 50-60 лет наблюдаются совершенно четкие. Когда в 30-е годы еще в рамках политики, государственной политики, всеобщей индустриализации, интенсивного развития промышленности по всей стране, развития инфраструктуры, была создана универсализированная система медицинской помощи, так называемая вот система СИМАШКО, да, система поликлиник по месту жительства и система дополнительного медицинского обслуживания для работников предприятий. Да? Вот это вот классическая схема такой мобилизационной экономики и эпохи интенсивной индустриализации. Универсальная система, да, с обязательными, например, прививками. Хорошо это или плохо, да? Обязательный тотальный контроль за беременностью вплоть до запрещения абортов и так далее. Да? Для чего это было? Для чего это делалось? Для того, чтобы обеспечить максимально эффективное поддержание и воспроизводство рабочей силы, которые нужны были стране для развития промышленности, вооружения и так далее. Да? Просто надо понимать, что вот эта система, которая на всем постсоветском пространстве работает, она создавалась в 20-е, 30-е, 40-е годы, и уже в послевоенный период она достигла определенных результатов. Если брать интегрированный показатель как ожидаемая продолжительность жизни, да? Например, если в 60-х годах, ну вот возьмем первые послевоенные десятилетия, да, Россия, Украина, Белоруссия, ожидаемая продолжительность жизни с достаточно развитой уже системой здравоохранения была где-то на уровне европейских стран, Америки и Соединенных Штатов Америки, да, в районе 68-69 лет ожидаемая продолжительность жизни для 1960-х годов. Да. на 5-10 лет ниже, да, был уровень продолжительности жизни в среднеазиатских странах и на Кавказе. В результате универсального доступа к медицинской помощи, например, да, и продвижения медицинских технологий произошел резкий скачок уровня, не уровня, а продолжительности жизни в странах, которые раньше отставали, и мы достигли того, что к моменту распада Советского Союза, да, продолжительность жизни достигла в среднем, то есть все республики Советского Союза очень сблизились, потому что была универсальная стандартизованная медицинская помощь. И мы наблюдаем резкий спад, чисто по статистике продолжительности жизни во всех странах, и отставание, то есть если Америка и Европа, да, продолжали плавный рост, да, начиная с 70 лет в 60-м году, то сейчас 78-80 лет ожидаемая продолжительность жизни в наиболее развитых странах, да, рост практически на 10 лет, да, очень серьезный рост. Благодаря советской системе были резко увеличены общее состояние продолжительности жизни во всех странах, во всех республиках Советского Союза, стабилизировалось, но на невысоком уровне. После распада Советского Союза и, соответственно, распада социалистической централизованной системы, резкий кризис, резкое снижение продолжительности жизни, и мы наблюдаем восстановление продолжительности жизни, начиная с вот где-то вот лет через 10 после этого кризиса, начиная с 2000 года, да, восстанавливается потихоньку. Почему? Да? Моя интерпретация, коллеги, может быть, возразят, не благодаря, а вопреки. Просто население уже по факту приспосабливается к новому условиям жизни. Какие-то остатки системы здравоохранения, чем-то можно воспользоваться как бы на бесплатной основе, кто-то откладывает деньги, кто-то стал больше следить за, на то, чтобы там платными услугами воспользоваться, кто-то стал вести более здоровый образ жизни, да. То есть люди приспосабливаются. Факт заключается, кстати, за время проведения нашего исследования у нас несколько экспертов, например, в разных командах просто бросили курить, да?
Это самый, наверное, интересный и ценный итог.
Да, любопытно, да. Всеобщая закономерность, чем... Я не знаю, что здесь первичное, яйцо или курица, да, материальное благосостояние или состояние здоровья, но факт тот, что более обеспеченные люди, более успешные люди, более здоровы, да, а менее, коллеги могут возразить, последнее, что я хотел здесь добавить, что ни в одной стране и в нашем исследовании, стран СНГ, не было проведено эффективной реформы системы здравоохранения. Если брать там европейскую модель, страховая, комбинированная модель, нигде еще не было не проведено эффективной модели, эффективной реформы. Принципиально положительный эффект законсервированной социалистической, квазисоциалистической системы в Беларуси в том, что старая система была не до конца разрушена. За счет этого как бы система работает чуть более эффективно, чем во всех остальных странах. Ну, я пока закончу, можно продолжить.
Конечно. Напомню, что рядом со мной в студии социолог Александр Хворостов, Вена, и Александр Гаспаришвили, Москва. А на телефонной линии у нас социологи Давид Ротман, Минск, и Гульжан Алимбекова, Алма-Ата. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И хочу обратиться к белорусскому эксперту Давиду Ротману. Давид Генрихович, как оценивают белорусы систему здравоохранения в стране? И, кстати, как обстоит дело в Беларуси с коммерциализацией медицинских услуг?
Вероника, я скажу несколько слов по этому поводу, но сначала я хочу продолжить то, что только что говорил очень хорошо Александр, если вы не возражаете.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот в Советском Союзе, как мне кажется, сложилась в свое время очень и очень неплохая медицинская школа. И у нас наши вузы медицинские готовили очень неплохих врачей. Почему вот я это говорю? А просто потому, что когда иногда приходится в Германии или в Израиле, в странах с очень высокоразвитой медициной, обращаться в медицинские учреждения, очень часто слышишь русскую речь, и тебе говорят: «Ах, ты из Минска, да, вот я тоже», ну и так далее, и так далее. Значит, люди уехали, они очень высококвалифицированные люди, и, наверное, одна из проблем наших сегодняшних это заключается в том, что мы не должны, убивать то, что было раньше, нужно способствовать тому, чтобы лучшее было использовано сегодня. Я понимаю, что, конечно, период трансформации, не хватает денег, но врачи у нас хорошие, у нас часто не хватает денег на высококлассное оборудование, потому что золотые руки людей в настоящее время часто нуждаются и в очень хорошей технике. Вот этот вот момент очень важен. И кроме того, еще один момент, мне кажется, очень важен, это по результатам нашего исследования, что мы, должны больше внимания уделять формированию установок на здоровый образ жизни. И средства массовой информации, и школа, что делается, опять же, как мне кажется, явно недостаточно. Что касается системы здравоохранения в нашей стране, то, честно вам скажу, за последнее время достигнуты, в общем-то, очень неплохие успехи. Вот в Беларуси начали делать сложнейшие операции по пересадке сердца, по пересадке печени, по пересадке почек, других органов. Это очень серьезно. И это действительно началось буквально в последние 5 лет. Вот это вот начало делаться. Это говорит о том, что да, можем, да, стараемся, да, делаем все, что возможно. Но еще раз повторяю, конечно, проблемы становления экономик, проблемы кризисов влияют, к сожалению, к большому сожалению, и на вот эти важные отрасли, связанные с нашей жизнью, в первую очередь с медициной, и никуда тут не денешься.
Спасибо, Дарья Генрихович. У нас звонки. Надежда Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сразу с места в карьер. Я участковый терапевт до сих пор. Мне, слава богу, скоро 73. Я закончила первый медицинский, работала в Боткинской урологии на тостеоперационном. То есть я прошла все режимы. Так вот, у меня один вопрос. В данное время, как же надо не уважать своих граждан, чтобы проводить какую-то политику непонятную в плане бумажной волокиты? Значит, сейчас новые больничные листы, и я должна выучиться печатными буквами писать. Это раз. Бесплатные рецепты в 3 листах. Значит, один в амбулаторную карту, другой в аптеку. Это надо еще написать. Дальше. Отчетная система. Я пишу отчет на компьютер. Компьютер меня обсчитывает.
Надежда Дмитриевна, поняли вас. Я не думаю, что кто-то из наших экспертов может ответить на ваш вопрос, потому что у меня в гостях социологи, а не...
прокомментировать-то можем.
Прокомментируйте, да, прошу, Александр.
Саша, давай, очень характерный вопрос, правильно?
Вопрос очень характерный и правильный. И наше исследование, оно ведь содержало в себе не только блоки, связанные непосредственно с медициной, но и связанные с политикой, с общественной жизнью. И вот относительно того, как можно не уважать свой народ и так далее, вот очень хорошо...
Нет предела сейчас... неуважения.
Нет предела, конечно, неуважения. Вот очень у нас был вопрос, могу ли я влиять на правительство страны, нужно было согласиться или нет. Вот 86% населения Российской Федерации считает, что они не могут влиять на политику страны. 84% не могут влиять даже на местную власть. Вот это вопрос о том, как можно уважать и как можно не уважать свой народ.
Еще один звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я послушал экскурс в истории. Послушал, значит, из Минска о том, что, значит, денег не хватает, надо, значит, бросать курить и пить. Вот. Послушал из Казахстана. Ну, там просто отчет такой, знаете ли, с трибуны. Вот. Но самое главное, это меня интересует другое. Какие же все-таки выводы? А выводов, по-моему, не может быть, поскольку не было экономического исследования. Что все-таки экономически эффективно? Советская система или западная система? Экономически. Спасибо.
Кто-то ответит?
Я могу ответить.
Попытайтесь, Александр Тангенович.
Дело в том, что есть некие системы, которым нельзя подходить с точки зрения экономической эффективности. Вот, например, такова и система здравоохранения. Ответственное государство не рассматривает медицину и образование с точки зрения экономической эффективности. Она рассматривает ее с точки зрения другого рода эффективности, насколько работает эта система или насколько она не работает. Но это те системы, на которые так или иначе надо тратить деньги, чтобы население было здоровым. Если мы говорим об экономической эффективности, например, системы здравоохранения США, где медицина, как мы считаем, платная, то это не совсем так, потому что государство тратит на медицину в Соединенных Штатах столько, что я сейчас боюсь обмануть вас в цифрах, но это совершенно неизмеримо с тем, даже на душу населения, что происходит в других странах. Кроме того, в Соединенных Штатах есть еще и очень эффективная платная система, но это не значит, что там неэффективно бесплатно. Так что если рассматривать только с точки зрения эффективности экономической, мы не построим никакую систему здравоохранения.
Спасибо, и я хочу обратиться к Гульжан Алимбековой. Вот здесь прозвучал упрек от слушателя в ваш адрес, что это был отчет с трибуны. И хочу вас в связи с этим спросить, а какие, собственно, основные проблемы видят люди в Казахстане в области, связанной со здоровьем, здравоохранением?
Ну, вот я и хотела как раз вопрос, спасибо, Вероника, подчеркнуть, а то, что все же проблемы есть в области здравоохранения. На самом деле, любое государство, оно до сих пор ищет пути. И что лучше, советская система, западная, или найти какое-то свое сочетание, это все до сих пор остается проблемой. На самом деле в Казахстане и это как бы есть качество подготовки кадров, очень большая проблема. Уровень квалификации вообще специалистов, дефицит самого персонала, который оказывает первичную медицинскую помощь. Вообще большая концентрация медицинского персонала именно в крупных городах и большой недостаток в сельских. У нас есть целая программа о том, что если молодые специалисты готовы поехать в сельские, там будут поддержка, там начинает материальное, жилье и так далее. Но даже это пока никаких не дает результатов, серьезно. Дисбаланс вообще в численности врачей, как среднего, так и высшего персонала. То есть очень много таких проблем по поводу даже социальной защищенности работников здравоохранения. То есть очень много проблем есть, и это все решается. Например, в этом году в Казахстане мы проводили исследование в 2010 году. Но в этом году, с начала именно января 2011 года, предпринято новое там, стратегии именно здравоохранения, каким образом будут обслуживаться граждане, как они будут приниматься. То есть я не знаю, например, какие результаты оно даст. Я думаю, что, как любое государство, оно находится в поиске, какой же системы лучше работать. У нас существует и бесплатная, и платная. И на самом деле, конечно, очень много, я еще раз говорю, у нас глубоких вопросов. И мы это сейчас не можем все обсуждать. Но скажу одно, что много, конечно, недовольны тем, что приходится очень много платить. И всегда, естественно, за то, что заплатил, не всегда этим довольны люди. Но я думаю о том, что хотела подчеркнуть, если у Казахстана есть результаты налицо, то есть самое главное, социально значимое спокойствие, и люди о себе задумались, я думаю, что по данным исследованиям даже это подчеркивается, что есть изменения, и люди просто позитивно оценивают, несмотря на все сложности и трудности, которые всегда были и будут.
Спасибо, Гульжан. У нас на телефонной линии Валентина из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день. Значит, первый вопрос. Разве можно было соединять бесплатную и платную медицину в одном учреждении? Это заведомый канал коррупции. Кстати, деньги, которые зарабатывают учреждения, при этом не попадают врачам, а все идут наверх чиновникам. Второе. Сейчас идет слияние в Петербурге крупнейших медицинских вузов. Вместо 4 останется 2. Об этом надо говорить и шуметь. Врачей сокращают, раздувают чиновничий аппарат, обслуживающий их. И третье. Просьба к Радио Свобода возобновить передачу Беклемищевой, посвященной здравоохранению. Да. Почему по спорту есть специальная передача, а по здравоохранению нет? Разве это менее важно? Спасибо.
Да, я попытаюсь прокомментировать несколько предыдущих вопросов, попытаться дать свой ответ, да, относительно экономики, системы, а дальше вопрос, системы здоровья или системы здравоохранения, да, это немножко разные вещи. Если мы рассматриваем систему здравоохранения как некоторую социальную услугу, ну нет понятия бесплатной услуги. Вопрос, кто платит? Кто платит конкретно, из какого кармана, и как это учитывается? И эффективность управления данной системой, эффективность управление любой социальной системой всегда это большая-большая проблема. И хотел только добавить еще. И, как я уже сказал, как я говорил, ни в одной постсоветской стране еще не проведено эффективной системы здравоохранения. Частично где-то удались системы, реформы в системе образования, но такая базовая. Где-то проводятся реформы в системе обеспечения правопорядка, в большей или в меньшей степени, но в системе охраны здоровья еще нигде не было проведено. Идут бесконечные дискуссии. В России работает очень сильная экономическая группа в высшей школе экономики, которая пытается разрабатывать систему. Да? Дойдет ли это до реализации в политике, это еще большой вопрос. И еще одно маленькое замечание относительно так называемой западной или советской системы здравоохранения. Хочу сказать, что, по крайней мере, в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза, система доступности медицинских услуг, она практически социалистическая. Да? Все имеют очень хорошо организованный доступ к базовой инфраструктуре, независимо от... Да, что можно купить за деньги? За деньги можно купить дополнительные консультации или лучшие условия пребывания в больнице, но не более того. Да? Но эта система обеспечивается через четкую работу страховых механизмов, обязательного страхования и дополнительного страхования. Это большое, на самом деле, социалистическое достижение капиталистического хозяйства.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ко дню рождения писателя Владимира Войновича, которому на прошлой неделе исполнилось 79 лет, мы повторяем программу «Лицом к лицу» с его участием. Ведет передачу Михаил Соколов. Вопросы Владимиру Николаевичу задает польский журналист, редактор сайта Open Democracy Зигмунд Дзинчаловский и заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Александр Хворостов, Австрия, Александр Гаспаришвили, Россия, Александр Кизилов, Украина, Давид Ротман, Белоруссия и Гульжан Алимбекова, Казахстан. Продюсер программы Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.